Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
В преддверии Дня Победы мне хотелось бы вот какую тему предложить для обсуждения, для размышления. Это воспитание подрастающего поколения, как сейчас часто говорят, патриотическое, духовно-нравственное воспитание от отношения к Великой Отечественной войне, к нашей победе и так далее. Вот вы в молодежном отделе уже очень давно, у вас богатый опыт общения с молодежью и богатый опыт проведения вот, различных олимпиад, да, «Познай истину», вот эта ваша игра, да, и там, насколько я знаю, у вас тоже и в этом году, и, наверное, раньше были вопросы, посвященные Великой Отечественной войне, и вы видите, в общем, уровень знаний, уровень осознания молодыми людьми войны, победы и так далее. Вот, может быть, какие-то ваши наблюдения, размышления по этому поводу?
Ну, мы играем, опять же, тоже, можно так сказать, с элитой в каком-то смысле. Хотя приходит, хотя играем и с простыми ребятами, и с СУЗов, например, и с старшеклассниками. В селах проводим игры, то есть есть, где уровень как бы пониже. Ну, в каком случае уровень пониже? Уровень именно в плане умения логически мыслить хорошо, умения...
Ну, формулировать.
Формулировать, да. Иногда ребята знают... не могут сформулировать вот в этом плане. Вот. Но тем не менее, все равно те, кто уже пришли на игру, это люди интересующиеся. Этот момент очень важный. Вот. А есть, конечно, те, которым вообще ничего не интересно в жизни. К сожалению, сегодня приходится констатировать такой факт, что есть молодежь закрытая. Закрытая в плане того, что им ничего не нужно. Вот это, наверное, самое страшное, что происходит, те процессы, которые происходят. Они там где-то встречаются, у них своя какая-то, может быть, группа, тусовка, там, вот они там чем-то занимаются. К сожалению, часто это связано с зависимостями, там, пиво, наркотики, какие-то азартные игры, виртуальная реальность. Вот они как бы вот в это погружаются, живут там, они общаются, но социально не вписаны. Вот. А мы все-таки так или иначе взаимодействуем с теми, кто социально вот, хочет себя проявлять. Ну, в принципе, с ними и нужно работать больше, потому что это так или иначе в будущем те, кто, та интеллигенция, которая сможет и будет влиять больше всего, будет управлять так или иначе. Вот, поэтому наша игра, она все равно прямо или косвенно зависит от активной молодежи, активно ищущей молодежи. Поэтому, если в целом говорить о всей молодежи, я не смогу за нее сказать. А вот активно ищущая молодежь, там, конечно, есть определенные тенденции, что есть среди них очень знающие ребята, причем настолько знающие, что поражают даже нас своим знанием, даже наших экспертов, специалистов вот в этой области, ну или в других областях, но особенно если мы говорим про Великую Отечественную войну. Это еще накладывается на тот факт, что многие интересуются техникой, интересуются военной техникой, особенно ребята, мальчишки.
Ну, это, кстати, наверное, при всем том, что виртуальные игры, они редко какую-то пользу приносят и могут действительно погрузить вот в эту виртуальную реальность, и человек не будет ничем интересоваться. Но вот что касается техники, тут, наверное, роль и игры играют, да, вот на военную тематику.
Да, сейчас вот это есть такой. Но это, я тоже думаю, такой патриотический проект, чтобы играли не в этих монстров, которые друг друга громят, убивают, а играли в конкретные такие, разыгрывали сражения, чтобы у молодых людей происходило вот это погружение в ту действительность. Вот эти все так называемые реконструкции, ролевые игры, в них есть определенный положительный момент, именно в силу того, что в них приходится участвовать человеку так иначе целиком. Он погружается не просто в какую-то фантастическую придуманную реальность, как часто это делают, а он все-таки погружается в ту реальность, которая связана с историей, с культурой. И поэтому он потом в жизни тоже начинают интересоваться, да, поэтому есть вот те, которые этим интересуются, но не только, я понял, про что идет речь, про так называемую игру, это игра танки, вот, многие в нее играют, и с точки зрения исторической.
Не только, много же всяких игр, вот именно построенных на истории Второй мировой войны.
Ну да.
Я не знаю их по названию, но знаю, что есть.
Да, есть такое. Вот. Но я бы хотел сказать немножко про другое, что вот ищущая молодежь, она все равно понимает, может быть, подсознательно как-то, что вот будущее у человека есть только тогда, когда у него есть какие-то корни. Вот, то есть вот это чувствует. Иногда это очень тонкие нити. Очень тонкие нити бывают, когда человек связан с прошлым и ощущает себя причастным к прошлому. Конечно, сегодня есть вот этот разрыв, поколенческий разрыв, разрыв культурный, там, социокультурный разрыв. Вот сейчас время вообще таких разрывов. Молодой человек формируется в какой-то культурной реальности, которая родительская или то семейная жизнь, там тоже одни сплошные разрывы. Воспитание, образование, то есть то, что в школе человек воспринимает, то, что сейчас в программах происходит, конечно, ну, есть вообще определенные беды. Сколько времени на изучение Великой Отечественной войны уходит. Просто на уроках истории это вообще ни в какие ворота. Непонятно, почему это происходит, какой-то замысел. Наверное, какой-то ужасный замысел, то, что всего 4 часа школьники изучают Великую Отечественную войну. При этом все считают, что это главный наш праздник. Как это? Почему это такое? Не знаю, мне кажется, какой-то...
Может быть, считается, что за 4 часа можно дать все самые важные вещи, вот те, которые сейчас как раз позиционируются как необходимые знания для каждого патриота.
Да.
И все, и больше ничего не надо знать.
Вот простой пример. Школьники знают какие-то достижения, да, но часто не знают, вот, например, Карбышева, как он погиб. Причем очень образованные, знающие люди, которые все остальное, значит, прямо как вырезано вот это понятие о Карбышеве. Это очень страшно, то есть не знают, а это же связано не просто с каким-то, это связано с трагедией. То есть это достижение какое-то, что личность этого человека, там больше 3 лет он не хотел работать, сотрудничать с фашистами. И погиб такой смертью мужественного солдата военнопленного, которого пытались всячески пытками склонить к сотрудничеству. И вот не знать этого, не знать каких-то имен, символов каких-то не знать, определенных, я не знаю, почему это.
Мне кажется, беда даже не в том, что не знают каких-то символов, потому что знание – это дело наживное. А беда в том, что не хотят знать глубже. Например, не хотят читать там воспоминания живые о войне, не хотят общения какого-то, ну, с ветеранами, именно вот с теми, которые расскажут о том, что они испытали на войне. Не хотят, там, не знаю, блокадные дневники читать. То есть на уровне поверхностном вроде, да, я такой патриот, да, значит, победа, 9 мая, значит, спасибо деду за победу, если надо, повторим, там, танки на Берлина там дойдут, мы такие крутые. Ты все скажешь, а вот посмотри, вот тут очень интересные воспоминания, почитай. Да ну, да как-то, ну, в общем, сразу весь интерес пропадает. То есть весь интерес, вот он на уровне лозунгов каких-то.
Да, вот я про это хотел сказать, что не хотят проживать, не знать не хотят даже, а именно есть знание такое вот идеологически сформированное, когда просто человек лозунгами, слоганами живет, стереотипами. Вот, такое пиксельное мышление, вот есть такое понятие. Вот, а есть, или клиповое мышление, а есть знание как проживание, когда человек вот, не просто погружается как в какой-то тренинг, а он, то есть это формирует его как личность. Вот так бы я бы сформулировал. Вот в этом плане происходят проблемы, когда человек входит в определенное проживание, и в этом проживании формируется, он совсем по-другому относится и к прошлой, к прошлым подвигам, к тому же Карбышеву, про который говорил, или там Рихарда Зорки не знают, ну и так далее. Начинаешь говорить только вот какие-то достижения в плане техники, а вот конкретных имен, их трагедии, их судьбы часто вот это как-то уходит.
Мне кажется, сейчас молодые люди в большинстве своем, ну, не только молодые, кстати, хотят говорить и знать только вот о преодолении, о подвиге, о победе, но очень не хотят знать и слушать о трагедии. Вот ощущение войны как трагедии, оно уходит. Оно было, даже в советское время оно было, а сейчас оно почему-то уходит.
Здесь в чем проблема, это основная, что когда человек начинает узнавать о всех тех жертвах, о тех миллионах и солдат, и военнопленных, и о том, как это все было, вот, неправильных сколько вещей было у нас сделано, что победа досталась, ну, такой ценой, что вот мы за ценой не постоим, вот это было, да, понятно, вот этот лозунг во время войны, что я за ценой не постою, я готов собой пожертвовать, но ведь есть определенный момент, что жертвовали другими. Жертвовали те люди, имена которых я даже сейчас называть не буду, потому что они знаковыми являются сейчас для победы. Им памятники даже ставятся. Это действительно была одна из самых больших трагедий нашей и советской, и русской культуры, и современной культуры, когда готовы жертвовать человеком. Не думают о его проблемах, слабостях, о его трагедии. Вот эта трагедия маленького человека, она не учитывается часто. А если в нее погружаешься, начинаешь понимать всю проблему нашей культуры, вот, и современной, и советской. Когда вот есть, ну вот если говорить о патриотизме, есть два таких ужасных подхода, две ужасных крайности, лучше сказать. Это ура-патриотизм и это увы-патриотизм. Ура-патриотизм – это когда там берут шашкой и говорят, мы лучше всех. Наши танки самые лучшие и только на лучших вещах концентрируются. Вот. Увы, патриотизм, когда наоборот говорят, да мы хуже всех. У нас это плохое, это плохо, там, да, вот, да и ничего мы не умеем, да вообще мы все бездарности, да вообще мы никто, и вообще нужно валить из этой страны. Ну, если очень так кратко это суммировать. И вот обычно вот эти две позиции друг с другом борются. Очень сложно удержаться вот в этой золотой середине. Именно если ты понимаешь всю трагедию, но при этом ты продолжаешь любить Россию, продолжаешь ей жить, продолжаешь ценить то, что было, несмотря на скажем так, бездарные там решения командующих, несмотря на тех вот тыловых, как их бы сказали, крыс, которые столько причинили вреда. Вот. Несмотря на вот, то, что было там, массовой сдачей в плен в начале войны даже. Несмотря на это, увидеть, как люди, каждая вот, конкретная личность, потому что ты вот когда начинаешь массово смотреть, можешь вот эти вещи массово увидеть. Но когда ты начинаешь проживать боль, трагедию, свидетельство каждого конкретного человека, ты совсем выходишь на другой уровень. Вот. И поэтому вот есть два подхода в истории, наверное. Это когда вот массово на что-то смотрят, статистически пытаются делать какие-то такие вот реминисценции, такие вот пытаются сделать обобщение в ту или в другую сторону. И на этом построено сейчас очень много споров, очень много таких вот построено, там копья это ломают. Одни за Сталина, другие против Сталина. Там, одни там за это говорят, что эти жертвы необходимы были, другие говорят, да нет, это не так. А вот когда ты начинаешь в патриотизме думать о каждой конкретной личности и это исследовать, искать и проживать горе конкретных людей, вот это, наверное, самое ценное. Поэтому я и говорю, что нужно знать вот тех людей, которые смогли сохранить себя. Вот имена, символы, их подвиги, их даже и простых солдат, которые, ну вот мы вот в нашей области не так давно, три года назад поднимали летчиков и самолеты, которые упали здесь во время ленд-лиза. И когда мы это вместе делали с организацией возвращения, это профессиональные такие поисковые отряды ребят, которые этим занимаются сознательно, и вот они ездят по всей стране и поднимают, откапывают павших воинов, пытаются узнать их историю, как они погибли. И вот когда мы здесь нашли тех...
А как вот в двух словах напомните эту историю? Как получилось, что нашли?
В нашей области, по некоторым сведениям, упало 5 самолетов, которые поставлялись в рамках программы «Ленд-лиз» американцами для фронта. Программа «Ленд-лиз» – это программа военной помощи союзников Красной Армии во время, ну, вообще Советского Союза во время войны.
То есть они летели вот от
с Аляски
через Сибирь,
Сибирь, через Урал, через Казань и летели на фронт. Как правило, формирование боевых экипажей происходило в Екатеринбурге, иногда в Казани. Эта трасса была секретная.
То есть до какого-то места летели американские летчики?
Нет, американские летчики летели только до Аляски.
До Аляски.
А уже с Аляски, с аэропорта Фэрбанкс, летели наши летчики. Вот. Вот то, что до Аляски, там у американцев все уже давно просчитано. Там памятник стоит в самом городе Фэрбанкс с летчиком, кто осуществлял перегон. Потому что большое количество было перегнанных самолетов, порядка 7-8 тысяч, не помню точную цифру. Это довольно-таки большое количество, 7 тысяч боевых самолетов в рамках этой программы было передано только этим воздушным путем. И вот эти летчики летели по этой трассе Алсип-Урал, и порядка 140 машин в силу обстоятельств, в силу метеоусловий, там еще чего-то, неисправности, они погибли. И летчики погибли, и самолеты совершили крушение. И вот где-то около 5 таких самолетов упало у нас. Один самолет, он упал в районе Верхних Серег города Ревды. Вот. Нас с этим познакомил такой путешественник Владимир Рыкшин. Мы собрали довольно-таки много молодежи, приехали туда, чтобы как бы вот увидеть, посмотреть. Вот это было такое, наверное, явление отчасти, может быть, не совсем правильное, потому что нужно, чтобы сразу специалисты в этом деле разбирались. Но поскольку там и до нас уже было много чего сделано, растащено, поэтому вот мы приехали, там молодежь была, порядка 100 человек различных патриотических отрядов. Ну, мы не просто хотели что-то вот с этими обломками самолета сделать, ну и как-то вообще поговорить об этом деле, пообщаться насчет войны Великой Отечественной, потому что это происходило именно на 9 мая, там уже 4 года назад это было. Вот. Но когда мы стали находить конкретные останки летчиков, вот, мы все на этом прекращали поиск. Это место огораживали красной лентой. И потом по приезду обратились уже к профессиональным поисковикам. И уже вместе с ними наша молодежь совершила такие поездки, экспедиции для того, чтобы этих летчиков уже, что называется, конкретно выкапывать из земли, сколько их было. Ну, это уже такая кропотливая поисковая профессиональная работа, а потом с помощью архивов, архивной деятельности, с помощью специалистов, которые находятся в Казани, которые находятся в Москве, там, в Подольске, уже выявлять, кем они были. Выяснили следующее, что боевая машина на аэродром не вернулась, вот, предположительно из-за сложных погодных условий. И этот вылет для летчиков экипажа, для командира лейтенанта Ильи Чупакова, штурмана старшего лейтенанта Василия Чебонюка и воздушного стрелка-радиста старшего сержанта Никиты Корочуна, стал последним. И вот, выясняя обстоятельства смерти, выяснили, даже нашли сестру вот этого штурмана Василия Чебонюка, сестру, которой было 83 года, она, ну, сейчас вот не знаю уже, но вот на тот момент жила на Украине. Они никак не могли о них узнать, потому что та трасса была секретная.
То есть секретная. Они были, числились как? Без вести пропавшими?
Да, без вести пропавшими. Потому что во время войны была секретная трасса, потому что ее могли, что называется, диверсанты. Один аэропорт подбили, все, трасса перестает действовать, и сколько самолетов перестают летать. Вот. А после войны, холодная война, тоже про это пытались забыть. И многие герои Ленд-Лиза, они не были объявлены, ну вот этих перегонщиков не объявляли ветеранами Великой Отечественной войны. Вот была такая проблема, кстати, тоже проблема нашей культуры, когда из-за идеологических вещей, из-за политических вещей ломаются судьбы конкретных людей. И вот когда мы вот это все проходили, изучали все вместе с организацией возвращения, вместе с нашей молодежью, я видел, как меняется молодежь. Я видел, что вот один у нас молодой человек из нашего храма, вот он везде во всех это участвовал, вот, он, надеюсь, он станет историком хорошим, у него очень хорошее историческое мышление. Так вот, он рассказывал такой случай, который произошел в этом году уже, когда к ним в школу приходят ветераны. Увы, такое произошло страшное явление, что кто-то где-то начал говорить там, вот, дикость какая-то совершенно, это начал говорить Хайль Гитлер в спину ветерану. Вот эти вещи, они показательные. И слава Богу, что у этого человека нашлось сила, мужество всех сказать своим одноклассникам, что так нельзя, что это очень важно встретиться, пообщаться с людьми, потому что для многих победы они будут праздновать, кричать «Ура!», но когда живые ветераны, у них нет интереса пообщаться, спросить, у живых свидетелей узнать. Нет вот этого интереса,
ну,
у людей.
Вот при всем том, что спасибо деду за победу, да, а
при всем том,
при этом живой
дед, день живи быть, там, да. Живи где-нибудь там. Сейчас мало таких дедов, мало кто интересуется, и сейчас, конечно, время собирать по крупицам, продолжать все это собирать, все это исследовать. Вот это и есть патриотизм. Патриотизм, когда человек в своей жизни пытается вот корни, вот все, вот что такое корень, я как биолог могу сказать, корень это он вглубь идет. И чем глубже он, тем сильнее, мощнее растение, тем более невероятные погодные условия она может выдержать, как верблюжья колючка. 30 метров корень вглубь, а выдерживает самые страшные физические условия. Никто не может выдержать ни одно растение. Верблюжья колючка живет, ей верблюды питаются. Она 30 метров корень глубины. И вот эти вот корни, это вот конкретное знание личных судеб, вот тех наших родственников, наших родных, близких, дедов. Знание не просто, что вот они такие были просто молодцы, герои, супермены, как этот, как Бэтмен, как еще кто там есть. Нет, это были простые люди, которые боялись, которые где-то, может быть, и малодушие проявляли, но которые все равно преодолели себя. Вот этот момент преодоления – это очень сложный момент. Это момент на грани выхода человека из самого себя. Наверное, лучшее произведение на эту тему – это Василий Теркин Твардовского, где нет вот этого, вот этой идеологичности, где он… Хочет медаль, хочет что-то сделать, но он хочет остаться живых прежде всего. Это нормально, что человек хочет остаться в живых. Но тем не менее, он идет до конца, он идет на смерть ради каких-то вот этих ценностей. Вот ради чего он идет на смерть, ради что он хочет сохранить. Вот эти вещи, это то, ради чего мы сейчас тоже можем жить. И то, ради чего мы можем размышлять, почему наши деды, наши прадеды уже, почему они шли умирать в то время, ради чего. Все это требует особого изучения в каждой конкретной ситуации, в каждой конкретной жизненной ситуации конкретного человека-солдата. Вспомним известнейшее произведение «Я погиб под Ржевом». Почему это произведение, единственное произведение, где про Ржев, вот я не изучал в школе, только вот сейчас участвую в нашей вот игре, начал многие вещи тоже узнавать заново. Потому что старались умолчать те трагедии под Ржевом. И вот там это удивительное произведение, когда Твардовский написал его, как оно попало потом в историю, в учебники. Это, конечно, удивительно, но слава Богу, что оно попало все-таки, потому что столько тысяч, сотен тысяч солдат погибло, а про это сражение неизвестно, потому что оно было неуспешным. Поэтому про него постарались забыть. Знали только отдельные люди, которые так или иначе, ну или специалисты. Но мы-то этого не знали. И мы не изучаем сейчас наши трагедии в истории. Так вот, патриотизм – это отличие от ура-патриотизма и от увы-патриотизма. Это, несмотря на знание трагедии, знать, что у нас в нашей истории были те люди, которые смогли преодолеть себя, преодолеть свои страхи, свои немощи, свои слабости и вот прорваться каким-то смыслом. И вот восстановление этих смыслов, возобновление этих вещей, есть, наверное, патриотизм. Потому что без корней вот этих мы не сможем строить новые, дерево новое не вырастет.
Чтобы стоять, нам нужно держаться корней.
Да, известное, да, поэтическое высказывание.
Вот хотелось бы еще такую тему затронуть. Вот в последнее время, как мне кажется, патриотизм иногда, к сожалению, приобретает, ну, порой даже уродливые какие-то формы. Пошлые, вульгарные. Вот начать хотя бы с того, что вроде бы интересный такой замысел сделать георгиевскую ленточку символом победы, профанируется сейчас до такой степени, что можно увидеть эту георгиевскую ленточку там где-нибудь в дорогом бутике, на прикрепленном на пиджак, который стоит там 50 или 70 тысяч рублей. Рядом красуется, значит, «Спасибо деду за победу», или эти георгиевские ленточки, грязные, мотающиеся по ветру на антеннах автомобилей, или там, как сейчас недавно в сети были фотографии, как на изделиях такого магазина известного Казанова, не буду уточнять, да, какой продукцию он торгует, наверное, все понимают. В общем, продукция как продукция, но, как мне кажется, мягко скажем, не совмещается с орденом, боевым орденом, размещенным на ценниках. Ну, никак не совмещается, никоим образом. И вот когда это принимает такие уродливые формы, становится горько очень, очень горько, потому что даже вот в то время, когда я росла, такого накала вот этого вот пошлого и вульгарного истолкования патриотизма не было. И при всем том я видела у своих сверстников отторжение вот этой всей официальной пропаганды, официальной идеологии, вот этого постоянного нам вдалбливания такого советского понимания истории Великой Отечественной войны. Это достигало обратного эффекта.
В советское время?
Да, в советское время. Я наблюдала, как, например, там, мои сверстники совершенно спокойно там могли сказать, а мы отмечали день рождения Гитлера. Тогда это было. Это 80-е, конец 70-х, начало 80-х годов.
У меня этого не было.
Вот, а я слышала, тогда было в полном шоке, шуточки какие-то нехорошие отпускали, вот по поводу войны, ветеран. То есть вот отношение было вот такое. Это при том, что вот такой массированный и основанной на символике пропаганды не было, как сейчас. И мне горько на это смотреть, потому что я понимаю, что какое-то время это продлится, вот этот накал, а потом он повернется своей вот другой совершенно стороной, и молодежь, вот как сейчас эпизоды такие есть, о котором вы рассказывали, когда в школе там ветеранам в спину «Хай Гитлер» говорят, это может обернуться вот, к сожалению, в эту сторону. Потому что когда вроде бы прекрасная вещь, патриотическое воспитание, превращается вот в такую массированную и порой вот уродливую пропаганду, оно может достичь совершенно обратного эффекта. А то, что мы видим сейчас, мне кажется, очень многие действительно просто не хотят знать. Они знают все эти лозунги, они готовы их повторять, они готовы там шапками закидать и готовы в танк на Берлин ехать, покорять там Берлин и так далее. Но если просто спросить, а вот у тебя прадед воевал? Да, вроде воевал. А вот что-то о нем известно? Вроде говорят, он без вести пропал. А что-то еще ты пытался узнать? Вот просто узнать, там, покопаться в архивах, что-то выяснить о судьбе собственного прадеда? Да нет, вроде как-то не до того и неинтересно. А вот эти воспоминания ты читал? А вот эту книгу ты читал? Нет, а зачем?
Ну, и, слава богу, есть сейчас обратные тенденции. Не хочу сказать, что все так плохо. Есть очень ужасные вещи. Я вот провожу опрос специально, такой личный опрос. И вот сейчас вот тоже ко всем радиослушателям, себя протестируйте, вот кто георгиевскую ленточку так иначе повязывал, делал, просто четко сформулируйте для себя, символом чего является георгиевская ленточка, почему она является сейчас символом победы, за счет чего, что означают цвета, оранжевый, черный. Попробуйте сформулировать точно, лаконично, для того, чтобы объяснить простыми словами подростку, для чего вы носите эту георгиевскую ленточку. Вот вас подросток спрашивает, ребенок вырастает, говорит: папа, а зачем я ее должен надевать? Попробуйте ему объяснить. Если вы сможете объяснить, слава богу, вот я сейчас объясню, что это значит, что вот сейчас подумайте немножко, а я сейчас чуть минут через пять объясню. А сейчас хотел бы сказать момент какой, что существуют вот такие просветительские проекты, и они все равно должны быть, которые вот этот разрыв преодолевают. Вся символика, которая есть, она должна быть напитана и пропитана жизнью, пропитана конкретными людьми. И когда вот это преодолевается разрыв, происходят вот эти вот исторические корни. Сейчас существует известный там проект «Бессмертный полк», когда дети несут фотографии своих прадедов, предков, может быть, уже прапрадедов, несут и выходят на демонстрацию. Это хорошая вещь. Вот. Я думаю, что он должен развиваться именно в контексте того, что целые форумы, сайты должны появляться, где это публикуется, где дети о своих прадедах раскрывают, и о себе тоже что-то говорят. Вот эти исторические тонкие нити, связывающие друг с другом, они помогут как-то. Может быть, как сначала на поверхностном уровне. Сначала, может, молодой человек просто выйдет с фотографии своего деда для начала. И пройдет не просто так, а пройдет, что он несет что-то. И он, неся это что-то, в нем, надеюсь, что-то будет происходить в сердце. Потом он захочет узнать о своем деде, спросить у своего отца или у своего уже деда, спросить про своего прадеда или прапрадеда уже, да? И вот когда вот эти вот связи будут налажены, это же проблема давнишняя, если вспомним Лермонтова, Бородино. Как он говорит, вот были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Сейчас мы то же самое это говорим. Во все времена, когда происходит вот этот кризис, вот именно смысловой кризис, пытается удержаться хоть за что-то. И, как правило, формулируют какие-то вещи, которые были в то время. Что вот во время Бородино те воины, те солдаты, которые смогли прогнать Наполеона, там были рождены новые смыслы и построен храм Христа Спасителя. Тоже символическое явление. Первая Отечественная война, да. Вот Великая Отечественная война, которая произошла, тоже требует особых смыслов, особого обращения к истории. И начало искания того, что я сегодня буду делать здесь. Когда вот это происходит, то, я надеюсь, не все так будет безобразно, что вот какие-то страшные вещи все равно будут происходить. И они происходили во все времена. Вот. И когда мы будем только на них концентрироваться, это одна ситуация, это, увы, патриотизм. Но мы должны это видеть и не разочароваться в любви, в Боге, в России, наконец. В нашей идее русской, которую наши писатели, великие философы формулировали, в том, ради чего мы живем на этой стране, что мы хотим изменить здесь. Вот этот баланс, вот эта мера, она важна очень. И тогда мы сможем избежать вот этих крайностей. Вот. Ну и напоследок про георгиевскую ленточку. Символом чего является георгиевская ленточка, чтобы, может быть, себя проверили люди. Она является символом доблести солдата на поле боя. Только этим. Оранжевый цвет – это цвет огня войны. Черный цвет – это цвет дыма от разорванных гранат, снарядов. И вот солдат идет к цели, идет к победе, несмотря на огонь, который его окружает, и дым, и тех снарядов, которые вокруг него взрываются. Поэтому эта ленточка появляется сначала на ордене Георгия Победоносца еще со времен Екатерины Великой. И в статуте ордена прописано, что оранжевый цвет это огонь, а черный цвет это дым. И на протяжении вот русской истории с тех пор Георгиевский крест является одним из самых ценных наград. Четыре степени было. Кавалер четырех степеней. Это, ну, значило очень великое достижение. А во время Великой Отечественной войны вернули эти символы. Они пришли... То есть,
ну, не крест, естественно.
Да, естественно, да. Вернули эти символы, но не в форме креста, а в форме звезды, и назвали это Орденом Славы. Тоже сделали трех степеней. Человек, и на колодке Ордена Славы была георгиевская ленточка. И человек, который набирал три степени, приравнивался к Герою Советского Союза. То есть, одной из самых высочайших наград во времена Советского Союза. Поэтому георгиевская ленточка – это символ доблести. И вот посмотрите, до революции она была, после революции, сейчас снова крест, то есть меняется. Какие-то вот такие идеологические вещи, там крест, звезда, крест. Но вот эти ценности, доблесть солдата на поле боя, вечные ценности, когда человек знает, за что он умирает, остаются вечность. Это то, что называется традиционные ценности. Последнее хочу сказать, без обращения к традиционным ценностям во время Великой Отечественной войны, наверное, не смогли бы мы одолеть фашизм. Без возобновления памяти таких великих имен, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Нахимов, Ушаков, Кутузов, Богдан Шмелинский, Шамиль даже для мусульман был. То есть без вот этих традиционных имен очень сложно было русскому солдату, советскому солдату победить. Потому что вот эти корни, Аминин и Пожарский, все вот эти имена были снова востребованы, снова память их была возобновлена. И вот обращение к традиции есть возможность для начала новой жизни. Поэтому главное в патриотизме понять традиция, как ты с ней живешь. Вот не на уровне символов, не на уровне идеологии, а на уровне конкретного проживания. Потому что традиция начинается с твоего отца, с твоего деда, с истории твоего рода. Как ты в этом копаешься, как ты этим живешь, как ты пытаешься. Просто есть у людей историческое мышление, им это легко сделать. А если у человека нет исторического мышления, нет вот такого желания копаться. А все равно причастность к традиции, вот это хранение в каких-то вещах и помогает человеку сохранять историю своего рода, своей семьи, своей страны, своего отечества, своей культуры.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что мы сегодня говорили об исторической памяти, о том, как воспитывать в подрастающем поколении настоящий, не ура, а настоящий патриотизм. С настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии протоиереем Александром Сандаревым. Спасибо вам, с наступающим вас праздником, Днем Победы и до следующих встреч в эфире.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!